Добро пожаловать на программу «Дискуссия». Знаете, представьте себе ситуацию. 30-летний профессиональный спортсмен, без вредных привычек, с абсолютно идеальной кардиограммой. И он внезапно падает, прямо во время тренировки. Диагноз – массивный ишемический инсульт. И возникает вопрос. Как тромб из вены ноги, который, ну, в худшем случае должен был вызвать лишь небольшую эмболию в легких, как он вообще оказался в артериях головного мозга?
Да, звучит как парадокс.
Вот именно. И ответ кроется всего лишь в одном единственном миллиметре недостающей ткани в сердце. Сегодня мы детально разбираем физиологию и патологию дефекта межпредсердной перегородки ДМПП. Это материал, который требует довольно жесткой клинической логики.
100%. И нам нужно четко обозначить наш центральный вопрос. В чем, собственно, истинная природа этого порока?
Терапевта и кардиолога готов утверждать, что ДМПП – это прежде всего проблема нарушенной гемодинамики. Это, понимаете, математика объемов и градиентов давлений, которая десятилетиями изматывает правое отдело сердца, и в итоге это приводит к тяжелой сердечной недостаточности.
А я, как кардиохирург, настаиваю на совершенно ином взгляде. То, что вы называете математикой объемов, это лишь фасад. ДМПП — это скрытая анатомическая катастрофа.
Катастрофа? Ну, это громко сказано.
Нет-нет, вы слушайте. Это фундаментальный сбой в трехмерной архитектуре сердца, который закладывается еще в эмбриогенезе. И эта структурная брешь превращает сердце в такую, знаете, мину замедленного действия. Малейшее изменение физиологических условий, и мы получаем фатальные последствия, как тот самый инсульт у спортсмена.
Или легочную гипертензию.
Точно. Необратимую легочную гипертензию. Анатомия здесь первична. А ваша гемодинамика, ну, это лишь ее следствие.
Слушайте, ну давайте оттолкнемся от вашей идеи эмбриональной катастрофы и просто посмотрим на нормальную физиологию.
Давайте.
Чтобы понять, почему дефект становится проблемой для взрослого человека, мы должны вспомнить, как работает сердце плода. Ну, до рождения легкие вспавшиеся, они заполнены амниотической жидкостью, так? Легочные сосуды сжаты, и сопротивление в них просто колоссальное.
Угу, кровь туда почти не идет.
Да. Правый желудочек физически не способен прокачать весь объем крови через этот барьер. И природа, скажем так, элегантно решает эту проблему. Кровь должна обойти легкие. И она делает это через овальное окно в форамен-овале из правого предсердия прямо в левое.
Знаете, элегантность здесь не в самом факте обхода. Она в том, как именно формируется этот путь. Это же не просто какая-то дырка в стене.
Ну, в каком-то смысле.
Нет, это сложнейшая система клапанов. Она строится в несколько этапов. Смотрите, примерно на 4-й неделе развития предсердие плода — это просто одна большая комната. Сверху начинает расти первичная перегородка — септум примум.
Угу.
Она спускается вниз к центру сердца к эндокардиальным валикам, и пока она растет, внизу остается отверстие остиум примум. Через него идет кровь.
Верно, верно. И по мере того, как это нижнее отверстие закрывается, ткань перегородки не просто, ну, ждет своей участи. В верхней части этой первичной перегородки запускается процесс апоптоза, генетически запрограммированной гибели клеток.
Да, чтобы кровоток не прервался.
Именно. Появляется новое отверстие – остиум секундум. Ни на секунду кровоток не останавливается. И сразу после этого справа начинает расти вторая мышечная стенка – септум секундум. Она толще, она жесткая, и она не закрывает предсердие полностью, оставляя то самое овальное окно. В итоге мы получаем прекрасную архитектуру. Тонкая первичная перегородка слева работает как гибкая створка, а толстая вторичная справа – как жесткая рама.
Ну, вы описываете прям идеальный сценарий из учебника, но мы-то знаем, что именно на этом этапе происходят те самые структурные сбои, которые определяют всю дальнейшую жизнь пациента.
Вы про момент рождения?
Да. В норме с первым криком новорожденного легкие расправляются, и сопротивление в них резко падает. Одновременно перерезается пуповина, системное артериальное сопротивление взлетает.
Давление слева становится выше.
Абсолютно. Давление в левом предсердии становится выше, чем в правом, и эту тонкую створку первичной перегородки намертво прижимает к жесткой раме вторичной. Клапан закрыт, все. Но Если ткани вторичной перегородки не хватило, мы получаем вторичный ДМПП, отверстие зияет.
И вот тут, я вас уверяю, анатомия отступает на второй план. Она уступает место чистой гемодинамике. Вторичный дефект – это, на секундочку, 90% всех случаев ДМПП.
Я знаю статистику.
Это просто отсутствие куска ткани. Как только клапан не закрылся, начинает работать физика. Левый желудочек мощнее правого, он качает кровь в систему с высоким сопротивлением. Левое предсердие тоже имеет более высокое давление, ну, около 80 мм ртутного столба, а в правом всего 3-5 мм.
И возникает лево-правый сброс.
Да. Из-за этого градиента оксигенированная кровь из левого предсердия постоянно каждую секунду сбрасывается обратно в правое. Эта кровь совершает абсолютно бесполезный круг через легкие. И именно эта гемодинамическая перегрузка объемом убивает пациента медленно и верно.
Убивает немедленно. Убивает анатомия, о которой вы постоянно забываете. Вы упомянули, что вторичный дефект – это 90%. Замечательно. А как насчет оставшихся 10%?
Угу.
Вы игнорируете первичный ДМПП, дефект остиум примум. Здесь проблема вообще не в том, что ткани, как вы выразились, не хватило. Здесь первичная перегородка в принципе не срослась с эндокардиальными валиками, а это фундаментальная крестовина сердца.
Но первичный дефект — это сложнее, да?
Это не просто сложнее. Эндокардиальные валики формируют не только нижнюю часть перегородки, но и атриовентрикулярные клапаны. Поэтому первичный ДМПП почти всегда сопровождается расщеплением передней створки митрального клапана.
Я не игнорирую это, послушайте. Но первичный дефект чаще выявляется еще в раннем детстве, особенно учитывая его связь с синдромом Дауна, о которой мы все знаем.
Это не отменяет сути.
Но у взрослых пациентов мы в подавляющем большинстве случаев сталкиваемся именно с гемодинамическими последствиями вторичных дефектов.
Дело не в частоте, а в том, как мы это понимаем. Если хирург заходит в операционную, ожидая просто зашить, ну, банальную дырку, а сталкивается с первичным дефектом, он сталкивается с нарушенной геометрией клапанов. Нельзя просто заткнуть отверстие, нужно восстанавливать весь клапанный аппарат, иначе пациент погибнет от тяжелейшей митральной регургитации прямо на столе.
Звучит пугающе.
Вот почему я говорю, что структурная целостность важнее вашей математики давлений.
Хорошо, хорошо. Давайте вернемся к той подавляющей массе пациентов, которые приходят на прием ко мне к терапевту. Как мы вообще обнаруживаем этот дефект?
Стетоскопом.
Именно, через аускультацию. И физика звука здесь доказывает мою правоту. Когда мы прикладываем стетоскоп к верхней левой границе грудины, мы слышим систолический шум и классическое фиксированное расщепление второго тона S2.
Угу.
Студентам часто бывает трудно понять механику этого процесса, но она строго подчинена гемодинамике.
И как вы объясняете им этот механизм, не прибегая к анатомическим нюансам?
Очень просто, через физиологию потока. Многие ошибочно думают, что шум возникает из-за того, что кровь с шипением проносится прямо через сам дефект в перегородке. Но это не так.
Градиент слишком мал.
Верно. Градиент между предсердиями слишком мал, чтобы создать турбулентность, которую можно услышать ухом. Представьте себе, ну, переполненное шоссе. Шум создается не на самой развязке, а там, где весь этот поток машин пытается втиснуться в узкую эстакаду. Понимаете?
Красивая аналогия.
Систолический шум при ДНБП – это звук огромного, избыточного объема крови, который с большим трудом протискивается через абсолютно нормальный легочный клапан. Левый сброс переполняет правый желудочек, и при сокращении этот двойной объем вызывает относительный стеноз легочной артерии.
Но с турбулентностью на клапане я согласна.
А что насчет фиксированного расщепления второго тона?
О, это самое изящное доказательство объемной перегрузки. Второй тон – это звук закрытия аортального и легочного клапанов. У здорового человека на вдохе давление в грудной клетке падает, и больше крови присасывается в правые отделы из полых вен.
И правый желудочек работает дольше. Точно. Правому желудочку нужно чуть больше времени, чтобы выбросить этот увеличенный объем. Поэтому легочный клапан закрывается чуть позже аортального. Мы слышим расщепление тона на вдохе.
Но при ДМПП...
А при ДМПП правое предсердие уже постоянно переполнено кровью из левого предсердия. Оно забито под завязку, как бы дыхание пациента больше вообще не влияет на объем крови в правых отделах, они и так работают на абсолютном пределе своей емкости. Поэтому легочный клапан закрывается с опозданием всегда, независимо от фазы дыхания.
Угу.
Расщепление становится фиксированным. Это чистая манифестация нарушенной гемодинамики.
Шах и мат.
Шах и мат. Слушайте, ваша логика безупречна. Но только в рамках стандартного осмотра в теплом кабинете поликлиники. Вы слушаете шоссе, фиксируете пробку. Замечательно. Но ваша гемодинамика работает стабильно только в тепличных условиях покоя.
К чему вы ведете?
Вы упускаете из виду критические моменты, когда эта иллюзия стабильности рушится. Аускультация маскирует реальную, смертельную угрозу, о которой я говорила в самом начале. Давайте разберем механику парадоксальной эмболии.
Ну, это редкое осложнение. По статистике.
Я вас умоляю, статистика не имеет абсолютно никакого значения для пациента, который лежит в реанимации с инфарктом кишечника в 30 лет. Давайте разберем саму механику. У пациента тромбоз глубоких вен нижних конечностей.
Допустим.
Тромб отрывается. По нижней полой вене он летит прямиком в правое предсердие. В норме он прошел бы в правый желудочек и застрял в ветвях легочной артерии. Это тело. Состояние жизнеугрожающее, да, но легкие обладают мощной фибринолитической системой, и мы умеем это лечить.
Но при ДМПП направление сброса слева направо. Тромб физически не может пойти против течения в левое предсердие. Градиент давления просто не позволит ему это сделать.
В покое, да. Но что происходит, когда человек, скажем, кашляет? Или тяжело натуживается в спортзале, поднимая штангу?
Происходит маневр Вальсальвы.
Именно. Внутригрудное давление резко возрастает. Венозный возврат к сердцу падает. И когда человек выдыхает и отпускает напряжение, огромный объем скопившейся венозной крови внезапно обрушивается в правое предсердие. В эту долю секунды давление справа резко превышает давление слева.
Происходит транзиторная инверсия шунта.
Да. Лево-правый сброс реверсируется. И наш венозный тромб, который только что прилетел из ноги, элегантно проскальзывает через этот анатомический дефект прямо в левое предсердие.
Да, сценарий ужасный.
Тромб оказывается в левом желудочке. Одно сокращение сердца, и он вылетает в аорту. Он может улететь в сонные артерии, вызвав тот самый массивный инсульт. Может улететь в мезентериальные артерии, вызвав некроз кишечника. Анатомический дефект размером всего в сантиметр превращает стандартный венозный тромб в системное оружие массового поражения.
Звучит как триллер.
И никакая ваша аускультация вас об этом не предупредит. Это структурная уязвимость, которая просто ждет своего часа.
Ну хорошо, механизм парадоксальной эмболии описан точно, и он действительно страшен. Но давайте будем объективны. Абсолютное большинство пациентов с ДМПП благополучно доживают до взрослого возраста без единого эпизода эмболии.
Угу.
Реальная клиническая картина, с которой терапевты борются ежедневно, это последствия медленного, неумолимого растяжения тканей. Вы говорите об острых состояниях, а я говорю о хронической деградации насосной функции.
Деградации из-за чего?
Из-за той самой хронической перегрузки объемом, о которой мы говорили. Представьте себе правый желудочек. Его стенки тонкие, он создан для работы в системе низкого давления. А теперь заставьте его перекачивать в 1,5-2 раза больше крови каждый день на протяжении, скажем, 40 лет. Что происходит?
Развивается эксцентрическая гипертрофия.
Верно. Правый желудочек дилатируется, он растягивается. Фиброзное кольцо трикуспидального клапана тоже растягивается, створки перестают смыкаться, возникает трикуспидальная регургитация. Правое предсердие раздувается как шар, и это физически повреждает проводящую систему сердца.
Возникает фиброз.
Архитектура синусового узла и пучков проведения искажается фиброзом. У пациента начинается фибрилляция предсердий. К 50 годам человек, который всю жизнь считал себя абсолютно здоровым, не может подняться на второй этаж без одышки. Это не разовая катастрофа с тромбом. Это системное поражение из-за нарушенной гемодинамики.
Вы описываете дилатацию желудочка так, будто это, конечная остановка. Но вы ошибаетесь. Если мы говорим о системном поражении, мы обязаны обсудить истинный финал этой гемодинамической цепи.
Вы про легкие.
Да. Вы правы в том, что объем разрушает. Но разрушает он не только правый желудочек. Главный удар принимают на себя именно легкие. Я говорю о синдроме Эйзенменгера.
Синдром Эйзенменгера – это крайняя степень легочной гипертензии. Это закономерный исход длительного нелеченного лево-правого сброса.
Это не просто исход. Это доказательство того, что оставленный без внимания структурный дефект уничтожает вообще всю сердечно-сосудистую систему. Давайте разберем гистологию этого процесса, потому что именно там кроется точка невозврата.
Давайте.
Десятилетиями огромный объем крови под высоким давлением бьет по эндотелию мелких легочных артериол. Этот постоянный стресс, shear stress, буквально сдирает защитный слой клеток.
Эндотелий воспаляется.
Да. И в ответ на эту хроническую травму гладкомышечные клетки в средней оболочке сосудов, туника медиа, начинают бешено делиться. Мышечный слой гипертрофируется, просвет сосуда катастрофически сужается.
Возникают так называемые плексиформные поражения.
Абсолютно верно. Сосуды легких, которые в норме мягкие и податливые, превращаются в такие, знаете, жесткие, узкие рубцовые трубки. Сопротивление в малом круге кровообращения неуклонно растет. Правому желудочку приходится генерировать все большее и большее давление, чтобы протолкнуть кровь через эти окаменевшие легкие.
И наступает момент.
Да. Страшный момент для любого кардиолога и хирурга, когда сопротивление в легких превышает системное артериальное сопротивление.
И тогда давление в правом предсердии желудочки становится выше, чем в левом.
Да, происходит необратимая реверсия шунта. Лево-правый сброс меняется на право-левый. Теперь синяя, неоксигенированная венозная кровь из правого предсердия через этот самый дефект льется прямо в левое, смешивается с артериальной кровью и идет ко всем органам.
Пациент становится цианотичным.
У него синеют губы, пальцы приобретают форму барабанных палочек, и самое ужасное в этот момент пациент становится неоперабельным.
Потому что дефект теперь работает как спасательный клапан для правого желудочка.
Именно. Если я, как хирург, зашью этот дефект на стадии Зенменгера, я просто убью пациента, правый желудочек, лишенный возможности сбрасывать избыточное давление через отверстие в перегородке, не сможет прокачать кровь через эти жесткие легкие, он мгновенно откажет. Синдром Эйзенменгера наглядно показывает, что игнорирование анатомической бреши приводит к необратимой перестройке всей системы.
Механизм развития легочной гипертензии, который вы сейчас описали, это классика патофизиологии. И именно из-за угрозы фибрилляции предсердий и синдрома Эйзенменгера мы должны закрывать эти дефекты.
Безусловно.
Но вопрос в том, как именно мы это делаем. И здесь, я считаю, торжествует подход, ориентированный на гемодинамику и минимальное вмешательство. Медицина ведь шагнула вперед. Мы научились устранять анатомическую проблему без грубого структурного разрушения грудной клетки. Я говорю об эндоваскулярном закрытии дефекта.
Ну, эндоваскулярные оклюдры – это отличный инструмент, да. Но он далек от универсальности.
Он решает проблему у подавляющего большинства пациентов с вторичными дефектами. Давайте объясним механику слушателям. Мы ведь не используем скальпель.
Угу.
Пациент находится в сознании или под легкой седацией. Кардиохирург с пилой для грудины нам тут вообще не нужен. Мы пунктируем бедренную вену в паху, заводим катетер, проводим его через нижнюю полую вену прямо в правое предсердие, а затем через сам дефект в левое предсердие.
Звучит просто.
А это и есть... Просто и элегантно. По катетеру мы доставляем окклюдер. Это такое устройство из нитинола сплава с памятью формы, которое выглядит как два соединенных зонтика. Мы раскрываем левый диск в левом предсердии, подтягиваем его к перегородке, затем раскрываем правый диск в правом предсердии. И все. Дефект зажжет между двумя дисками.
Как кнопка на одежде.
Именно. Кровоток остановлен, гемодинамическая проблема решена за какие-то 40 минут, и на следующий день человек своими ногами идет домой.
Вы описываете это так, будто ставите заплатку на велосипедную камеру. Да, для идеально круглого, центрально расположенного вторичного дефекта это прекрасно работает. Но вы забываете главное правило окклюдера – ему нужны края.
Ну, края дефекта, да.
Ему нужна здоровая ткань, за которую эти ваши зонтики смогут зацепиться. А теперь давайте вернемся к сложной анатомии, которую терапевты так часто недооценивают. Что, если дефект слишком большой? Что, если у нас дефицит аортального края, то есть отверстие находится буквально в миллиметре от корня аорты?
В таких случаях есть риск эрозии аорты диском окклюдира. Мы это понимаем.
Не просто эрозии, а фатального разрыва аорты прямо в полость предсердия. А что насчет дефектов венозного синуса, синус-венозус, ASD? Они располагаются на самом верху предсердия, там, где верхняя полая вена впадает в сердце. И часто они сопровождаются аномальным дренажом легочных вен, когда легочные вены ошибочно впадают в правое предсердие. Вы физически не можете поставить туда окклюдер. Вы перекроете либо полую вену, либо легочные вены. И мы снова возвращаемся к первичным дефектам, расположенным внизу у самых атриовентрикулярных клапанов. Установите туда окклюдер, и вы просто заблокируете митральный клапан или повредите атриовентрикулярный узел.
Вызовем полную блокаду сердца.
Вот именно.
Но ни один грамотный интервенционный кардиолог не станет ставить окклюдер при такой сложной анатомии. Для этого у нас есть жесткие протоколы ЭХКГ. Мы отбираем пациентов.
Так в том-то и дело. И когда протоколы говорят «нет», пациент отправляется ко мне в операционную. Традиционные хирургии на открытом сердце – это не грубое разрушение, как вы тут выразились. Это ювелирная реставрация.
Ну, вскрытие грудной клетки.
Мне нужно остановить сердце. Подключить аппарат искусственного кровообращения. Я должна вскрыть правое предсердие и своими собственными глазами оценить каждый миллиметр ткани. Если дефект сложный, мы не просто стягиваем его края нитками. Это создаст натяжение и прорезывание швов.
Вы используете заплату?
Да, мы берем аутоперикард, кусочек собственной сердечной сумки пациента, выкраиваем из него заплатку и очень аккуратно вшиваем ее, восстанавливая естественную геометрию перегородки. Только прямая хирургическая визуализация позволяет исправить сложный структурный дефект, не нарушив проводящую систему и работу клапанов.
Согласен. Реконструкция аутоперикардом – это действительно сложнейшая и крайне необходимая процедура для специфических анатомических форм. Подводя итог нашей сегодняшней встречи, я хочу еще раз подчеркнуть свою позицию. Дефект межпредсердной перегородки учит нас мыслить категориями объемов, сопротивления и градиентов давлений. Понимание того, почему кровь течет слева направо, почему легочный клапан запаздывает с закрыванием, формируя вот это фиксированное расщепление второго тона, все это ключи к ранней диагностике. Гемодинамика – это язык, на котором сердце рассказывает нам о своих проблемах задолго до того, как они станут необратимыми.
А я резюмирую, что свободное владение этим языком совершенно бесполезно, если вы не знаете, как построено само здание. Гемодинамика лишь отражает структурный сбой. Только глубокое понимание эмбриологии, ну, разница между развитием первичной и вторичной перегородки, позволяет врачу предвидеть скрытые угрозы.
Да, как тот инсульт у спортсмена.
Верно. Тот самый инсульт из-за маневров, вальсальвы или стремительное развитие легочной гипертензии при нетипичном дефекте. Анатомические детали диктуют тактику лечения и определяют границу между малоинвазивным вмешательством и открытой операцией.
Очевидно, что DMPP – это не просто болезнь, это блестящая клиническая модель. Это идеальный пример того, как функция абсолютно неразрывно связана со структурой. Одно определяет другое, и изолированный взгляд всегда будет, ну, неполным.
Совершенно с вами согласна. Врач не может быть только физиком потоков или только, скажем так, механиком тканей. Мы надеемся, что наш сегодняшний разбор заставит вас перечитать разделы эмбриологии, освежить в памяти физиологию сердечных шумов и глубже вникнуть в механизмы легочной гипертензии.
Формируйте свое клиническое мышление. Всегда сомневайтесь и ищите первопричину. До новых встреч на программе «Дискуссия». И помните, иногда самый мощный удар наносит то, что скрыто от поверхностного взгляда.